Здравствуйте! В прямом эфире телеканала «Союз» очередная встреча с профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Алексей Ильич, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время встретиться и ответить на вопросы наших телезрителей. Мы начнем программу с вопросов, которые поступили заранее, а те, кто не успел заранее задать свой вопрос, может позвонить нам в студию во время прямого эфира по номеру 781-49-54, код Москвы 495.
Алло, здравствуйте. Алексей Ильич, Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Алексей Ильич, я молодая вдова, у меня 2 года назад умер муж. Я делаю все для того, чтобы помочь душе своего мужа. Мне очень трудно смириться с этой потерей. Потому что потеряла своего мужа, я потеряла в этой жизни не себя. Но мое усердие все-таки остается. Я молюсь. Я стала верующим человеком. Конечно, я всегда верила, но сейчас я вообще приблизилась к церкви. Я исповедуюсь, я соблюдаю посты. Но мне так хотелось бы узнать, ну почему так тот мир закрыт? Почему мы не можем, ну никакого абсолютно получить от того мира какой-то вот ответ, что я чувствую, что ты молишься за меня, дорогая. Что мои усердия не напрасны.
Спасибо. Это неудивительно. Когда мы кого любим, то нам хочется с ним встретиться. Это совершенно естественное явление. Но надо понять, что все-таки все в нашей жизни совершается не просто так. Для верующего человека совершенно ясно. Все совершается по любвеобильному и премудрому промыслу Божию. Эта любовь и эта премудрость сказывается в том, что с нами совершается самое полезное из того, что может быть. Если мы когда любим какого-то человека, то разве мы не хотим, чтобы даже мы пострадали, но ему чтобы было хорошо? Разве мать за ребенка не готова пострадать? Разве не отдает ему часто даже свой вот орган какой-нибудь, почку отдает, чтобы только ребенку было хорошо? Это мы понимаем? Понимаем, да. Даже расстаемся с ним на какое-то время, если нужно лечение отправить. Понимаем, да. Здесь, как только касается такого серьезного вопроса, как смерть близкого человека, мы же должны понять, что это не смерть навеки, мы же верующие, что это другое состояние жизни. Он уже там, пришел домой, он уже дома, он уже исцеленный, он уже освободился, может быть, от тех скорбей и страданий, и болезней, которые, возможно, могли здесь быть. За него уже можно только радоваться и помогать ему своим образом жизни. Вот вы сказали, я пощусь, хожу в церковь. Вот видите, мы всегда говорим об этом. Мы всегда говорим о внешней религиозной стороне. Да не в этом суть дела. То есть это необходимо, тоже это полезно. Но суть-то дела не в этом. Помните, Антонию Великому было видение? Дьявол явился и говорит: Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты победил меня. Слышите? И действительно, разве в этом только суть дела? Суть дела в том, чтобы мы... Надо постараться все-таки читать Евангелие почаще, да, смотреть, какие заповеди, и стараться жить по ним. Не внешним просто образом, а внутренним состоянием души. Ибо только смирением побеждаются наши страсти. Следовательно, этим самым мы и освобождаем усопшего человека от тех, возможно, страданий, которые претерпевает там. А если даже уже нет, то мы радуем его тем положительным, что с нами происходит. Вот, поэтому если мы верим в Бога и во Христа, то мы должны твердо знать, это есть случилось самое лучшее. И поэтому постараюсь, порадовать там своего мужа тем своей доброй, своей христианской жизнью. Ибо каждое мое доброе деяние по заповедям, оно будет его радовать. А если даже он страдает там, то и освобождать его от страданий. Ибо вы одно существо с ним составляете. Вот это очень важно. Поэтому не нужно, не жаждете вы это увидеть, да избавит Бог. Скоро увидите. Вы что думаете? Вы посмотрите, как времена года меняются. Так и поколение за поколением меняется. И кто из нас знает, сколько проживет, скажите? Кто это знает? Пусть скажет, какой человек. Никто не знает. Не беспокойтесь. Во-первых, благодарите Бога, если насколько это возможно. И постарайтесь утешить Его и помочь Ему своей правильной жизнью по заповедям, а не просто только внешним исполнением церковных предписаний. Помоги Бог вам.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Почему церковь не молится за некрещенных?
Это глубокая ошибка. Это, видимо, какое-то непонимание. Сходите, пожалуйста, на литургию, даже на литургию, уж я не говорю и на другие богослужения церковные, особенно сходить туда, где хороший протодиакон, где мощный голос. Вы услышите, как он, стоя на амвоне, возглашает могучим голосом. «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея». Кто во властях и воинстве? Все православные, да? Все крещенные, да? Все христиане, да? Да кого там нет? Ное в ковчег. И атеисты, и люди других конфессий, и других религий, а может и сатанисты, кого там только нет. И вдруг к нам обращается, вы слышите, к нам обращается и гремит, еще молимся о властях и воинстве ея. Что же вы думаете, об абстракции, что ли, молимся? О структуре, об институте власти, что ли? О конкретных людях? А вы говорите, почему не молятся за некрещенных? Откуда это взяли? Это только придумали. Молимся. Церковь о всех молится. О всех. И совсем другое дело. Совсем другое дело. Есть некие правила совершения некоторых молитвословий в церкви. Есть существующие правила, ну, дисциплины такие, совершения молитвословий определенных. Вот. Здесь да. Вот. О некрещенных, например, ну, нельзя подать, ну, если вы понимаете, это на проскомидию, то есть где вынимается частица из просвор. Ну, это там понятно причина, потому что вынимание частицы символизирует крещенность данного человека в церкви. Просто крещенность. Правила и все. Знаете, вот правила дорожного движения. Вот так и здесь правила. Но от того, что нельзя подать на проскомидию, совсем не означает, что церковь не молится за некрещенных. За всех молится, слышите? За сатанистов самих. И то молится. Ибо церковь есть воплощение Христовой любви. Кому? Ко всем. Вспомните, за кого молился Христос на кресте. За этих негодяев, этих откровенных сатанистов, которые, когда Христос воскресил Лазаря, и когда было ясно для всех, кто он, так постановили убить и Лазаря. И что он с креста? С креста, кажется, до них ли было тут во время этих страшных страданий? И вдруг он обращается: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». А вы говорите, а церковь-то, мы говорим, Христова, так что молится и должны молиться, и друг за другом мы все молиться, независимо от того, крещенный, не крещенный, христианин, не христианин, кто бы он ни был, за всех надо молиться. Церковь – это кто? Это все мы. А там это храм, а в храме, там действительно там определенные есть правила поминовения, только и всего.
Спасибо за ответ. Можно ли жениться на разведенной женщине? Нет ли в этом греха?
Конечно, никакого греха нет. При одном условии, о котором сказал Христос. Христос, помните, говорит в Евангелии, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. А о чем это он говорит? Какой разведенный? Перед этим-то же. Он что говорит об этом? Вот. Нельзя в смысле прелюбодействовать. И в данном случае связь это показывает о чем? Что если он виноват в том, что эта женщина ушла от мужа, И он на этой теперь разведенной женится. Он ее увел. Знаете, так, есть вот термин. Увел. Вот тогда да. Тогда, конечно. Тогда он совершает преступление. Он разбил там семью, разрушил брак, женился на ней? Да. А если она разведенная, независимо от него совершенно, то есть он тут никакого не принимал, никакого участия в этом. И тем более, если этот разрыв брака был вызван действительно объективными причинами, и, к сожалению, этих причин сейчас все умножается. Люди становятся более больными, все более трудно им вести совместную, часто бывает трудно вести совместную жизнь. Так, если он, в данном случае, почему же он не может жениться на разведенной? Конечно, может. Конечно, может. Дай Бог только, чтобы в этот раз еще не ошибиться.
Спасибо. У нас Краснодар на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Звонок сорвался. Продолжим. Чего нужно избегать родителям при воспитании детей? Следующий вопрос.
Вы знаете, эта тема, наверное, очень большая и глубокая, в которой я едва ли что могу сказать, так сказать, здравого и разумного. Но скажу так, есть один общий принцип, который совершенно очевиден и который нужно всем знать. Невозможно воспитать хорошим ребенком тем, кто сами являются плохими. Наверное, если кто слушал когда-то, я даже такое грубое выражение произношу, такое имею, невозможно, будучи дьяволочками, воспитать ангелочков. Это основной принцип. То есть воспитание детей невозможно без самовоспитания. Если в семье нет даже элементарной дисциплины, сплошной хаос. Посмотрите, даже внешняя сторона, все раскинуто, все разбросано, все грязно, все нечистоплотно, все немыто. Слушайте, это воспитание, да? Девочку не приучают к тем домашним работам, с которыми придется ей столкнуться. Она приучает к чему сейчас детей? Комфорт, комфорт и комфорт. Надо знать, что нет, наверное, лучшего средства для того, чтобы развоспитать, то есть не воспитать или воспитать негодным образом ребенка, как это всегда создавать максимальный комфорт. Без дисциплины жизни, разумно, естественно, невозможно ничего достичь. Возьмите это несчастные венальные юстиции. Какой основной тезис, вы только подумайте. Ребенок – это божок, перед которым родители должны ходить на цыпочках и должны ему непрерывно кланяться. Малейшее неисполнение его просьбы – все, ювенальщики подскочили уже. Сейчас угрозы, а то и хуже. Прекрасно, видимо, понимают эти идеологи, то есть не видимо, а понимают, что лучшее действительно средство развращения ребенка, лучшее – это полная безнаказанность. Ну еще бы. Надо им сказать, этим ювенальщикам, давайте проведем такой эксперимент. То есть лучше не приводите, но мысленно хотя бы давайте. На один час объявим, вот завтра с 12 до 13 часов отменяется действие закона. Каждый человек может делать все, что угодно в течение этого часа.
Что будет?
Я думаю, будет достаточно одного этого часа, чтобы потом, не знаю, мы взвыли, и вообще это ужас будет за один час. Это понимаем? А ребенку что мы предписываем? Полную власть. Родители – рабы. Вот, оказывается, подумали бы об этом. Один час разрушит нашу страну, не знаю как. А здесь что мы хотим делать с детьми? Это нужно понимать, и, по-моему, это совсем не трудно. Так что ребенка воспитывать нужно обязательно с ограничениями, с дисциплиной, с разумными наказаниями. Обязательно. Но основной закон – самим быть достойными того, чего мы хотим научить ребенка.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. У нас в храме большинство прихожан – родители с маленькими детьми. Кажется, что присутствуешь не на литургии, а в детской поликлинике. Здесь и плач со всех сторон, мамы пытаются их укачать. Ты молишься, а они рядом трясутся и беготня. Сосредоточиться очень трудно, иногда ухожу, не дождавшись окончания службы. Вы сами иногда в лекциях критикуете такую ситуацию, но каким вы видите выход? Как поступать? Или это мои личные проблемы от недостатка смирения? С уважением, Михаил.
Ну, смирение тут ни при чем, терпение, может быть. Да. А насчет как? Это все зависит от священнослужителя, от настоятеля. Пожалуйста, с детьми, которые пищат, кричат или бегают, с ними надо или приходить уже, если хотят причащать, уже к причастию. Потому что, когда родители говорят, что и мы хотим побыть на литургии, то это какой-то самообман или лукавство, потому что они сами не могут здесь ни молиться, ничего делать. Это первое. Поэтому надо просто это надо предупреждать людей. Предупреждать, что с детьми приходить только или теми, которые могут себя уже вести нормально, или приходить уже к самому моменту причастия. Второе, о чем очень хочется сказать, и что очень важно, надо знать, всем родителям страшную рану наносят они своей душе и, следовательно, ребенку, когда из-за такого их поведения они отнимают молитву у других людей. Только бес занимается, слышите? Бесы занимаются тем, чтобы отвлечь от молитвы людей. Слышите, кто? И в данном случае эти наши ангелочки, на которых мы... Ах, ангелочки! Они, оказывается, исполняют чью службу? Да избавит Бог! Если родители любят своих детей, их любят, ни в коем случае не должны допустить до того, чтобы дети отнимали молитву у людей. А то возьмет за ручки и ходит перед всеми. Как глупышка какая. Храм – это не детская площадка. Это надо помнить. И здесь нельзя позволять детям исполнять ту ужасную работу, на которую поставлены бесы. Вот. Это вот второе и очень важное. В результате для детей никакое причастие им не поможет. Учтите. И вы сами, и дети ваши вырастут, увидите. Они потом в храм ногой не ступят, когда, если вы позволяете детям вести себя так за богослужением. Ну, а священнослужить священникам, конечно, надо предупреждать, надо говорить об этом обязательно. Какое зло приносит родители себе и ребенку, да, отнимая молитву у других, и просить или выходить тут же, если ребенок не может себя вести, или уже приходить только тогда, когда уже в самый такой момент необходимый.
Следующий звонок из Кургана. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Алексей Ильич, с удовольствием всегда слушаю передачи с вашим участием. И вот хотелось бы задать вам вопрос. Ваше отношение к вере, это Курган беспокоит, ваше отношение к версии о новой хронологии автора Фоменко и Насецкого «Московский Кремль – это Иерусалим» и вообще к их циклу научно-популярных фильмов «История, наука или вымысел»?
Мое отношение самое отрицательное. Я просто поражаюсь, что сейчас эти фантастические совершенно вещи кем-то еще воспринимаются за реальную историю. Это просто, вы знаете, наш мир... Он все более уподобляется, знаете, кому? Вы знаете, одну из функций сатаны – все смешать, все перемешать. Ведь не случайно и древо было названо в раю познание добра и зла. Некоторые из святых прямо говорят даже, что искушение в чем состоит? Перемешать все добро со злом. И вот эти вот идеи Фоменко совершенно дикие, совершенно просто диву только даешься, так? Они, вы слышите, как они внедряются, как распространяются, откуда находятся средства, находятся идеологи, находятся те, которые внедряют, распространяют это. Что это за работа? все перемешать. Как говорят, в мутной водичке рыбка лучше ловится. Вот и здесь и ловит рыбку. Причем направлены куда? Обязательно обратите внимание, как вот такие всякие вещи совершать, посмотрите, обязательно затрагивает церковь, обязательно затрагивает христианство, обязательно искажает христианство. Христос ненавистен, понимаете ли вы? Вот, оказывается, Иерусалим где. А там Иерусалима не было. А Христос-то был или нет? Господи, я уж говорю, самое отрицательное отношение у меня к его сочинительству.
Следующий вопрос от Валентины из Нижнего Тагила. Правда ли, что все, что происходит в Русской Православной Церкви, это зеркальное отражение того, что происходит в нашем обществе? Все священники, как и чиновники, отвечают всегда обтекаемо, я чувствую неискренность в их речах, а часто полное равнодушие, отсутствие чувств. Что можете сказать по этому поводу?
Я скажу так, что здесь взаимоотражаемость. То, что происходит в мире, это налагает сильную печать на церковную жизнь. И наоборот, то, что происходит в церкви, ой, как определяет жизнь в нашем обществе. Например, вот много пишут сейчас о событиях 1917 года. Всегда писали, сколько работ, история русской церкви. И вы нигде не найдете там. А все-таки какова же фундаментальная причина этой происшедшей катастрофы? Чего вам только не наговорят, и всяких заговорщиков, и всяких врагов и злодеев, и политические партии, инсинуации, и западные влияния, чего только нет. Я говорю о церковных историках. Об одном только никогда не пишут. И очень жалко. Если бы мы взяли и почитали, что писали о состоянии нашей церкви. Ну, хотя бы взять 18-й, 19-й век, взять не кого-нибудь, а святых, тогда бы мы поняли. Тихон Задонский что писал? Христианство незаметно удаляется от людей, остается одно лицемерство. Паисий Величковский поехал на Афон, ни одного не нашел там человека, который бы мог научить его молитве, нашел книги, то есть аскетические творения, вот «Добротолюбие» он издал, и уж так был рад. Посмотрите, что Серафим Саровский говорит о том, что он пророчествует. Возьмите Игнатия Брянчанина, что пишет, даже о монашестве. Его письма читаешь, даже страшно, а ведь он-то великолепно знал состояние монастырей и какие вещи он пишет. О состоянии церкви говорит, знаете, как весенний снег, который сверху кажется снежок, а внизу вода уже наступил и провалился. Феофан Затворник что пишет? Еще одно-два поколения, и православия у нас не останется. Вы слышите, что пишет? Иоанн Кронштадтский говорит, кровью обливается сердце мое, когда я вижу, что происходит с нашим христианским народом. Да можно привести сколько угодно, а об этом мы молчим. А дело-то в высшей степени серьезное. Духовное состояние общества, в частности, состояние какое, которое определяется именно церковью, христианское состояние общества, оно, как закваска, определяет и все состояние теста. Христос говорит, если соль сделается не соленой, то никуда ее не денешь. Даже в навоз не годится. Вот, оказывается, причина какова. Какие, почему отсюда страдания какие? Кровью своею действительно многие искупили ту недолжную жизнь, которая проводилась. Мне священник дореволюционный же рассказывал, даже передавал. В карты играют до литургии, до утра. Потом идут служить литургию. Ну, конечно, это отдельные, это нельзя же на все духовенство, ну что вы. Я просто говорю, что состояние духовное, еще раз повторяю, духовное состояние церкви оказалось в тяжелом положении. И это при наличии чего? Огромного количества монастырей, храмов, духовных школ. Все, внешняя оболочка изумительна. Причем богословие наше, как наука, научное богословие, знаете, на каком уровне было? Это любой западный университет, да, был, так сказать, по крайней мере, не был выше. Это блеск был научного богословия. А духовной жизни? Умолчим. Уж дошло до того, что Распутина теперь его святые хотят. Вы подумайте только, что происходит. Вот оно, причина, оказывается, какая. Это очень серьезная причина, да, что, оказывается, церковь является закваской общества. И поэтому ее состояние, то есть состояние, что значит церковь, не смешивайте, пожалуйста. В данном случае я говорю о церкви, то есть о состоянии христиан. Христиан от низших до высших. Происходит тот процесс, о котором святые говорили, омерщение происходит. Что такое омерщение? То есть все внимание поглощено чисто внешней деятельностью, работой, внешней церковной деятельностью. Духовная жизнь, она так, это личное дело каждого, ничего подобного. Если люди не будут знать законов духовной жизни, не будут знать критериев правильной жизни, если не будет примеров таких, что тогда говорить? Так вот, да, в церковь приходят люди из мира. Мир мы знаем, в каком состоянии сейчас находится. Я говорю, из мирской жизни. Мы знаем. Посмотрите, бедная молодежь. Ее куда? Что делают с ней, что творят? Извращают. И они, бедные, не понимают, что часто молодежь превращает в баранье, в овечье стадо. И он должен подражать, как и все. Главное быть, как и все. Вот. Не знают они этого страшного дьявольского девиза. Разнуздать, чтобы взнуздать. И не понимают этого. Разнуздать, ладно, а взнуздать хотите? Так вот, и вот из этого мира, конечно, люди часто приходят в церковь, часто принимают чисто внешним образом крещение, часто поступают и в духовные школы, и в духовные сословия. И если у этого человека нет искреннего стремления к познанию духовной сути христианства, а не этих внешних вещей, то, конечно, и он, приходя в церковь, конечно, он туда привносит эти элементы, я бы сказал, вредоносные, недолжные, которые отрицательно влияют на церковную жизнь. Итак, и мир на церковь, и церковь на мир взаимно влияют, потому что такое, еще раз повторяю, сейчас церковь? Это мы все, мы. Не просто патриарх, не просто архиерея, а мы все, каждый христианин, каждый, кто считает себя христианином. Я уже влияю, и на меня влияют.
Спасибо за ответ. Алексей Ильич, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность жить как неверующий и колеблющийся большую часть жизни, а затем истовобить поклоны в храме, причаститься, исповедаться и спастись, получив все блаженства и попасть в рай? Разбойник ведь спасся.
Самообман. Самообман настоящий. Дьявол, как еще называется иначе, надо не забывать, лукавый. И здесь, сейчас я поживу, а потом покаюсь. Какой самообман! Бог видит лукавство человека. И более того, кто лукаво так мыслит, тот во веки веков никогда не покается. Одно дело, когда человек просто не зная живет так. Так. Другое дело, когда он хочет, но не может справиться с какими-то страстями своими. И совсем третье дело, когда он лукаво так рассуждает. Он не знает, откуда мы знаем, что разбойник переживал в своей жизни. Другой же поносил Христа. Видите? Разница, оказывается, была. В чем дело? Видно, этот правый разбойник и грабил, и, возможно, даже убивал, и страдал от всей души. Страдал он, значит, за это. И Бог дал ему хотя бы на кресте, но покаяться. Вот какое дело-то. А заниматься самообманом, такими лукавыми мыслями, лукавым таким пониманием, что ли, христианцу, да избавит Бог.
С другой стороны, мысль потерял. Ладно. Последний вопрос. Что будет в жизни вечной с нехристианами, например, с даосистами, буддистами?
Ну, вы вопрос задали, конечно, по адресу. Да, я слышал, что Осипов какой-то написал «Посмертная жизнь души». Я говорю, он там всюду был, он все видел, посмотрел, кто в каком отделении находится, где даосисты, где буддисты. Но, знаете, вот, что ж, он видел странную картину, что ниже всех, оказывается, находятся православные. Ниже всех, в самой преисподней. Не даосисты, буддисты, а православные. Я очень удивился, спрашиваю, а в чем дело? Говорят, а в чем? Очень просто. Они знали, знали, но лукавили и не делали. Вот там пусть теперь и посидят в самой преисподней на коленях у самого дьявола. Я говорю, о, Боже мой, как жестоко. Не будем гадать, надо не забывать. Мы твердо верим, что Бог есть любовь. И никому Он ни малейшего не нанесет урона. Если будет хотя бы капля какая, лен курящийся не угасит. Помните? Лен, ну что ты курять? От него ничего не зажжешь, кажется. Не угасит, видите? Поэтому в каждом человеке, в ком будет хотя какое-то стремление к истине, к святости, к правде, Бог не угасит этого. Ибо есть такое даже учение в церкви. Высказывает, по крайней мере, Григорий Богослов высказывает, и не только он, какое, что и там возможно крещение огнем, правда, самым мучительным и самым продолжительным, но которым очищается всякая скверна души. Слышите, как интересно. Ну и, конечно, иначе церковь бы и не молилась за усопших, если бы не было никакой возможности изменения их состояния. А церковь молится не только о тех, кого мы напишем в записочке. Кстати, когда напишем записочки, то извольте за каждого человека молиться, а не просто написали 100 имен и подали. Батюшка, молись, а я на рынок пошел. А если не молитесь, за кого написали, о, все, на себя налагайте. Знаете что? Грех тяжкий. Написали и не молитесь. Так вот, церковь есть любовь, и церковь молится о всем мире. Послушайте, там есть о мире, всего мира, а не просто только о нас с вами. Так что будем надеяться, что Господь не оставит своей милостью и даосистов, и буддистов, и атеистов, и всех прочих. Спасибо. И нас тоже, самое главное. Нас бы вот не оставил бы вот только.
Алексей Ильич, следующий вопрос будет такой. Возможно ли посещение храма для молитвы, исповеди и причастия, принадлежащего раскольническим течениям? Ведь Бог один и внешне совершается все так же, как и в каноническом православном храме.
Здесь заблуждение в этом вопросе довольно серьезное. И оно касается утверждения, что Бог один. Это сейчас одно из таких направлений, я бы сказал, в межрелигиозном диалоге и вообще в религиозном сознании современного человечества. Идея, которая усиленно внедряется, но которая глубоко неверна. Дело в том, что этой мыслью утверждается, что есть один Бог, которому все люди, ну, поклоняются, но каждый по-своему. На самом деле ситуация совсем не такова. Если мы обратимся, например, к временам первого христианства, то посмотрите, как христианство противопоставило себя языческим культам. Апостол Павел даже пишет так: «Я не хочу, чтобы вы служили бесам». Когда он говорит о языческих культах. Кажется, они служили кому? Богу, богам, а он называет их бесами. Подобное же высказывание мы находим у пророков Израиля, если почитаем в Библии, где то же самое утверждается и предупреждается народ от поклонения бесам под видом, кажется, поклонения Богу и богам. Что такое Бог один? Бог-то сам по себе, конечно, один. Но каждая религия поклоняется не Богу самому по себе, который есть Дух, а тому образу Бога, который она имеет. Образ Бога. И вот образ-то этого Бога в каждой религии отличается от другой. Причем отличается не просто в каких-то деталях, а иногда отличается по существу, принципиально. Пожалуйста, пример с тем, что апостол называет это поклонение бесам, а не Богу, это наиболее такое яркое свидетельство об этом. И вообще весь древний мир, он наполнен, как мы знаем, был поклонением идолам, хотя они назывались богами. Так вот, и это различие в образах носит какой характер? Почему оно столь опасно? Почему поклонение бесам опасно-то? Это же надо подумать, в чем дело? А причина в том, что то направление жизни, которое они указывают, представляет опасность для человека. Оно неверно, оно не спасает человека, не очищает, не освящает его, не приближает к Богу, а, напротив, ранит его, загрязняет и, в конце концов, губит. Так что, видите, все ли равно, какому Богу поклоняться или нет? Оказывается, нет. В каждой религии поклоняется своему образу Бога. Даже Иисус Христос, и тот назван, посмотрите, у апостола Павла, назван образом Бога невидимого. Даже он назван. Почему назван так? Поскольку Бог явился нам, вот, во Христе. Явился как? Вот ощутимо, реально, а не просто только мысленно. Так вот, то учение, которое исходит от этого культа, оно является ничем иным, как духовным состоянием всех тех, кто следует этому учению. Что такое поклонение? Речь идет не о кивании головой и не о становлении на колени. А что такое поклонение Богу? Поклонение – то есть исполнение того, что предписывается данным образом Богу, то есть божеством. Так что религии разные – разные, скажем, боги. В каждой религии свой бог, хотя бог один. В каждой религии. В данном случае, когда речь идет о раскольничьей группировке, так кажется, одно и то же все. По внешности одно и то же. Один и тот же культ, даже священнослужение, богослужение и так далее. Почему здесь нельзя? Потому что здесь нарушается один из самых, пожалуй, великих принципов христианства. Вот невольно надо сказать, какие самые главные, я бы сказал, законы христиан, самые главные. Все они концентрируются где? В учении о Боге. Бог есть кто? Любовь. Бог есть величайшее смирение, что было показано нам на кресте. Поэтому в церкви одним из важнейших положений в устроении церковном и межцерковном является единство, совместное единство, непротивление друг другу, установление мира, насколько это возможно, не разрушение этого мира. И поэтому каждый раскол, как таковой, он рассматривается что? Как противление тому, что есть церковь. То есть, а что такое противление? Это гордыня. Это нарушение смирения, то есть основных положений христианства. А там, где происходит их нарушение, Бог там, где любовь. Где нет любви, там нет Бога. Бог там, где смирение. Где нет этого, там нет Бога. Поэтому и ходить в раскольничий храм – это все равно, что пойти, знаете ли, к противникам Бога. Вот в чем дело. Поэтому этого делать ни в коем случае не стоит.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос такой. В ближайшем будущем ожидается всеобщее чипирование граждан. Не приведет ли это к принятию Антихриста?
Здесь ошибка вот в чем состоит в этом вопросе. Не чипирование приведет к принятию Антихриста, а чипирование, так же, как и все достижения научно-технического развития. Вот электричество, радио, телевидение, телефоны. Так, и все прочее. Все. Это что такое? Это непрерывный процесс не просто развития научно-технической мысли. Нет. А это есть и процесс, о котором сейчас кричат уже ученые и философы, кричат. Это процесс закабаления человека. Мы становимся рабами этого научно-технического прогресса. Причем какими рабами? Не просто рабами внешними, но уже и внутренними. Посмотрите, что делает этот прогресс. Посмотрите, реклама. Миллиарды тратят на рекламу. А почему? Все знают. С ее помощью можно достичь каких эффективных таких, получить какие эффективные плоды. Видите, в чем дело? Идет процесс и внешнего закабаления человека, и внутреннего закабаления человека. Это весь научно-технический прогресс. Недаром сейчас уже ученые прямо это говорят, что мы породили того монстра, который уже господствует над нами, и с которым справиться мы уже не можем. Мы не можем отказаться от всех этих научно-технических достижений. Просто не в состоянии. И мы становимся их рабами. Так вот в чем чипирование – это является не что иное, как просто последовательным развитием вот этого прогресса. И больше ничего. Зачем иметь сберкнижку, там, свидетельства там всякие? Зачем? Можно одну карточку сделать. Хорошо. Но зачем карточку иметь? Можно потерять все. Не лучше ли сделать электронный носитель всей этой информации? Ну, его на чем информация? Какая-то железка или что такое? Опять потерять? Так давайте внедрим под кожу. О, верно. И так далее идет. Это идет этот процесс закономерный и последовательный по своей логике. Антихрист не этим порождается, и принятие антихриста происходит не в силу этого, а совсем по другой причине. Антихрист придет по той причине, что происходит омерщение христианства. Вот мы сегодня уже говорили о многих вопросах, как много мы обращаем внимание на внешнюю сторону христианской жизни и совершенно забываем о своей душе. Смотрите, какую сейчас устремленность ищут чудес. Боже мой, только скажите, где чудо? Сейчас ринутся невероятные толпы. Ищем знамением, ищем старцев, ищем кого только. Хватаемся, Боже мой. Только бы почитали Игнатия Брянчанинова, как он пишет об этом. Какое-то бедствие, когда мы вместо спасения души ищем где бы, чтобы увидеть, где потекло, где явилось, где что-то произошло. Да. Обратите внимание, ведь это же не просто, смотрите, люди стоят, гигантские очереди подчас какой-нибудь святыни, а с чем стоят? Приходится постоянно говорить об этом. Только проверьте, с чем стоят, с какими вопросами. Что думаете, стоят всем? Помоги мне избавиться от тщеславия там, или зависти? Да ничего подобного.
Не пил, не курил, здоровье.
Да, вот именно. Только чтобы об чисто материальных, бытовых вот этих проблемах. То есть Бог-то нам уже и не нужен. Христос не стал императором, не установил наилучших законов, не создал там совершенной экономики, не создал института, где права человека бы, не знаю, как бы удовлетворялись. Ничего не сделал этого. Что, он накормил, что ли, всех? Что там 5 тысяч, 4 тысячи? Даже не накормил человечество. Не освободил от рабства. О, Боже мой, да какой же это спаситель! Вы слышите, куда идет струнка? И когда мы все поглощены только мирскими вот этими заботами, этот Христос нам становится ненужным. И когда придет тот, который будет властителем всего мира, о котором будут греметь телевидение, радио, журналы, газеты, да, где установится, кажется, наилучшие законы, где будет равноправие, где туалеты будут из золота, что самое главное, конечно, не иначе, да, и прочее. Все говорят, вот он наш спаситель, он нам дал хлеба и зрелищ, вот спаситель-то кто, вот Христос, вот Мессия, вот беда-то. Вот каким образом придет принятие антихриста, а не потому, что чипирование. Да сейчас достаточно одного телевидения, чтобы мы уже были все под таким внушением. С таких гадостей наберемся, что, Боже мой, тут никакого чипирования уже не надо. Одного этих рок-концертов только этих достаточно, этих тяжелых рок-концертов, чтобы уже сводить с ума буквально людей. Что еще нужно? Да уже ничего не нужно. Вот он уже, антихрист. Я говорю, я несколько уж говорил, как в Америке однажды повели ночью, показать, как молодежь там. Я открыл двери, да, захлопнул ее, потому что там ужас, это громовая музыка, эти световые эффекты. Это Бог знает что. Я говорю, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Американцы хохотали. На самом деле, вот вам уже антихрист. Только еще пока в каком плане? В локальном. Еще пока только локальные достижения его. Ну, а в конце концов, поскольку мы совершенно видим, совершенно отчетливо видим, какое направление развития культуры. Посмотрите, культуры, всего искусства, литературы, это рекламы, всего. Так мы видим, каково направление. Это закончится чем? Глобальным явлением. И тогда он явится. Вот что, а не чипирование причина явления антихриста.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте. Говорите, ваш вопрос.
Христос воскресе.
Христос воскресе. Спасибо.
Я сам инвалид, сам блокадник. Вопрос такого порядка. Вот я из Евангелия прочту цитату. Иисус говорит, что кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. С помощью Божией я объяснял своим родным, друзьям о том, что у нет церкви, нет спасения. Говорил, чтобы почаще слушали вас, профессор Иосифова. Вот. Ну, в лекции вот номер 2, которая прозвучала от вас в 2009-2010 году, в программе «Союз», вы утвердительно сказали, что человек, живущий законом совести в миру и не ходящий в церковь, спасается. А также таковые веры, как магометанская, буддийская, иудейская, тоже имеют путь спасения, но более долгий, чем православие. После прослушивания лекции моя жена сказала, что ходить в церковь она больше не будет. Брат, который был склонен к буддийской вере, но начал делать там первые шаги в православии, отверг вообще православие, сказал, зачем мне это надо. Друг, который ко мне ходил, как мы с ним разговаривали, мусульманин, сказал, что магометанский путь хоть и долгий, но не такой тяжелый, как в православии. А троюродный брат иудей, тоже с которым я постоянно общался, но который мне как бы жаль тоже, после этой лекции перестал меня слушать вообще. И разбежались все, кто куда, вообще ничего не хотят слушать. Так вот, в связи с этим у меня создался такой вопрос. Надо ли мне вообще пытаться далее им объяснять, что спасение возможно только в православной церкви, при участии в таинствах церкви, или пускай они спасаются в своих убеждениях, или же в вашем частном утверждении?
Спасибо, да. Вы задали очень, очень хороший вопрос. Да. Видимо, вы знаете, когда вместо человека покажут скелет, то, конечно, мы будем в изумлении. Просили человека, оказался скелет. Так что и вот такая фраза, что спасение возможно во всех религиях, это такой скелет, от которого действительно оттолкнешься в ужасе. Нет. Надо взять контекст, вот, и понять, о чем идет речь. Не я, а апостол Павел пишет, что всякий, исполняющий закон, послание к римлянам, всякий приятен, всякий, делающий правду, приятен Богу. Он пишет об этом, и не только он. Об этом множество можно привести различных высказаний, причем не кого-нибудь, а начиная с апостолов и дальше продолжая многими святыми отцами. Так вот, что такое спасение? Это надо же понять. Спасение – это очищение души от страстей, от рабства, я бы сказал, страстям. Апостол Павел пишет об этом очень интересно и дает такой образ. Говорит, каждый строит, кто из чего только. Кто из драгоценных камней, золота, а кто из дерева, сена, соломы. и дело каждого испытывается огнем. Построенное из золота и камней устоит, а из этих материалов сгорит, но сам спасется, но как бы из огня. Поэтому меня поражает легкомыслие тех людей, которые думают, ах, значит, можно спастись и в другом. Да, замечательно, конечно, выскочить в одних трусиках из горящего дома и остаться безо всего. Спасся? Ну да, жив. А что это значит? Дело в том, что когда мы говорим о спасении, то мы говорим об исцелении человека. И вот это исцеление человека от внутренних страстей, а это и есть, в частности, от гордыни, от самолюбия и так далее, оно может совершиться только на правильном пути духовной жизни. И этот правильный путь дает православие, а не другие религии. Мне просто даже не хочется вот сейчас и говорить о других религиях, но приведу вам хотя бы только одно высказывание, хотя бы того же Будды, который что о себе говорит? Ничего не просите умолчания. Бога же нет для Будды. Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам достиг нирваны, я сам он. Это что за спасение? Вы слышите? Это же культ чего? Культ самовозвеличения, культ самости, культ гордыни. И чтобы потом от этого освободиться, ой, Боже мой, какие, наверное, страдания придется перенести душе человеческой, чтобы в конце концов понять, да, что это есть ложь, заблуждение, что это приносит не благо, которое мы называем спасением, а приносит какие неизмеримые страдания. Вот в чем дело. Можно привести другой пример, конечно. Да, хорошо, хорошо, возможно, вы правильно. Страдания будут, но, допустим, не вечными, не бесконечными. Хорошо, вот вам даем, что вы хотите? Весь мир. Хотите получить? Полную власть, все богатства. Но для этого вам придется один день побыть в руках садистов, которые будут делать с вами все, что угодно. И тот глупый, если такой только найдется глупец, который скажет, да, я готов пострадать, но зато потом буду бесконечно, через минуту завопит, возьмите все от меня, что я имею, ничего мне не надо из этого, только прекратите мучить меня. Это же такие глупые рассуждения, просто диву даешься. Так что надо понять, что спасение – это получение блага, блага полного. А как получить его? Можно сравнительно беструдным путем, который указывает христианство, православие, извините меня, православие указывает. А можно, да, может через какие-то страшные страдания прийти к этому, но да избавит Бог. Святой Исаак Сирин так и писал. Хотя гиенна и ограничена, но остережемся, возлюбленные, ибо никто не знает, какие страдания придется перенести там. Вот. Поэтому надо прежде всего человеку решить вопрос, где истина, где религия, которая дана самим Богом, а не является фантазиями человеческими, и держаться за эту истину. Да, может быть, из пятого этажа можно прыгать, и, может быть, жить, остаться живым, и потом не знаю, сколько времени лечиться. А можно по лестнице сойти? Правильным путем можно. Кто это захочет, интересно? Здесь, когда касается кожи, как хорошо мы понимаем. Как только касается души, ах, все равно, где спастись. Ай, Боже мой, да разве так можно? Истину надо искать. Законный путь надо искать. Лестницу надо искать. Вот, а не прыгать с 10-го этажа, чтобы спастись. Вот так. Вот в чем дело. Поэтому попытайтесь объяснить, насколько это возможно. Возможно, вот эти вещи. А то, что они так вот, как вы обрисовали, поступают, то можно только глубоко сожалеть. То есть они просто не поняли, что такое спасение. Они не поняли, через какие страдания придется потом прийти, чтобы действительно достичь исцеления, достичь блага. Вот посмотрите, любому тяжело больному человеку, как бы он хотел, чтобы ему самыми легкими путями достичь этого, или пройти через страшные операции, да, страшные там методы лечения и так далее. Вот здесь мы понимаем. Ну, конечно, нет. А почему же здесь вы избираете тогда? Первый вопрос, который должен решить человек, где же это правильное? Где истинный, верный путь спасения? Вот, а потом уже решать, куда идти. В православие, в католицизм, в буддизм или еще в какую религию. Вот так я бы ответил, ну, кратко сейчас, потому что это требует, можно было проанализировать все другие пути. Но я вам показал, куда, например, Будда зовет своих людей. Надо искать истину, а не легкомысленно говорить, а не все ли равно, в мягком кресле мне сидеть или на колу вертеться, да? Может, и останется человек жив. Только что потом будет? Сколько времени придется им, бедняжке, потом, да, страдать, чтобы прийти в себя? Вот, оказывается, какая ситуация. Но за вопрос спасибо. Он очень хороший, правильный. И я очень рад, что можно было дать хотя бы такой краткий комментарий по нему.